топовым подкастером может стать кто угодно. Приведу пример. Никому неизвестные абсолютно люди, парни, русские парни, русскоговорящие парни, делают подкаст о Китае, из Китая. И вот они сейчас в топах у нас сидят.
Да, это клево. Слушайте, своими глазами, это же действительно класс.
Очень интересно.
Итак, дорогие наши подкастослушатели, мы начинаем выпуск 190-й Лавайкаста. Вот такая сегодня необычная постановка у нас первой фразы, где все перемешано. Это, наверное, потому что я посмотрел фильм «Звездные войны». Кстати, кто не смотрел фильм «Звездные войны»? А, впрочем, у нас не было это в скрипте. Вот. И, в общем, с вами сегодня в эфире Альберт Киско и Папа Хуху.
Сергей Литвин. Ну, без Усмана сегодня. Без Усмана. Зусман на выходной.
И Александр Моисей-Мальцев. А где Зусман? Куда делся Зусман?
Его, может быть, на суп? На суп пустили, нет?
Нет, он просто забухал на Новый год и до сих пор еще не пришел себя. Все, кстати, с праздником спрашиваешь.
А я знаю, я знаю истинную причину, почему нет Зусмана. Потому что нам за все это время, сколько прошло с выпуска предыдущего, не пришло никаких пожертвований. Скорее всего, все забухали, и никто еще нам ничего не отправил.
И Зусман обиделся, поэтому он улетел на юг, туда, где теплее и где больше пожертвований.
Куда еще южнее, да, чем забрался Серега. Но, тем не менее, у нас есть обложечка. В этот раз нам обложечку для 190 выпуска сделал Александр Шонея, также по кличке Чупака. А еще из новостей у нас восстанавливаются потихоньку архивы в iTunes и на сайте, потому что после того, как загнулся ARPod, потом загнулся под FM, мы, в общем, перешли на, так сказать, собственный платный сервер и сейчас размещаем подкасты там. Поэтому там появились такие клевые выпуски, в том числе с тобой, Алик, как уехать из Китая, а также с другим... Да. Менее известным человеком Прохановым, например, вот такой известный.
Спасибо, спасибо. Ты хорошо троллишь наших слушателей и ведущих.
Так что да, слушатели, пожалуйста, особенно если к нам кто-то недавно присоединился, заходите в iTunes, там на сайт, смотрите, у нас там были и старые выпуски, которые, в принципе, не устаревают, такие железобетонные. Слушайте, ставьте нам оценку в iTunes, в общем, делайте все ритуалы. И нам от этого приятно.
Да, 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 мы всегда любим хорошие лайки. Ну что, раз у нас не было пожертвований, мы сегодня перейдем быстренько к аудиовопросу, правильно? У нас же поступил один такой аудиовопрос, и, кстати, надо будет напомнить слушателям, чтобы они делали такие аудиовопросы почаще. Это разбавляет монотонную рутину трех радиоведущих.
Все верно, все верно. Как бы нам постоянно в комментах там что-то скидывают, какие-то вопросы. Мы, конечно, их тоже там будем зачитывать, периодически делать выпуски по вопросам слушателей. Но вот когда вы нам отправляете аудиовопрос, например, через Telegram, мы напишем в шоу-нотах подкасту, как это сделать. Это всегда приятно послушать ваш голос и ваш вопрос. И давайте послушаем вопрос от Павла Белецкого, Украина. Я вот сейчас его тогда включу.
Здравствуйте. Павел Белецкий, Харьков, Украина. Хотелось бы спросить вас, слышали ли вы что-нибудь о так называемых 5 видах счастья, по-китайски уфу, ну, могу ошибаться в произношении. Вот. Не могли бы вы раскрыть эту тему для слушателей? Может быть, Папа Хуху, как человек глубоко изучающий культуру Китая, раскроет нам этот вопрос наиболее интересным образом. Вот. Спасибо.
Так, Алик, тебе персональный прям такой привет.
Да-да-да, спасибо большое, Павел. С самого начала хочу сказать, что произношение чуть-чуть неправильное, не уфу, а уфу. То есть у нас же счастье читается вторым тоном, да. Когда он читается четвертым тоном, фу, это богатство. А вот счастье все-таки вторым тоном, уфу. Дело в том, что надо эту фразу воспринять просто как, типа, много счастья, желаем всего хорошего, и чтобы ничего за это не было. Потому что разные словари дают несколько разные трактовки, что именно входит в эти пять видов счастья. Но однозначно всегда входит богатство, это без всякого сомнения, входит здоровье, это тоже, конечно же. И, опять-таки, разные трактовки, и долгая жизнь, да, то есть, вот, богатство, здоровье, долгая жизнь, это всегда точно в них входит. А дальше начинаются уже варианты, например, есть трактовки, которые говорят о том, что добродетельно себя вести – это тоже счастье, соответственно, прожить хорошую, долгую жизнь и спокойно умереть – это тоже счастье. Другие говорят о том, что вот жить в спокойствии – это счастье, иметь много детей, много внуков – это тоже счастье. Поэтому, ну, в принципе, на самом деле, если вы спросите кого-нибудь из китайцев, я думаю, вряд ли кто прям сможет так напересчет назвать точно пять видов счастья, опять-таки, вот канонического варианта нет. Поэтому просто воспринимайте это как чтобы все у нас было, ничего за это не было. В общем, за все хорошее против всего. Кстати, у нас, помните, был коммент от кого-то, что вот я ругаюсь матом, да, поэтому да, да, я не буду ругаться матом. Поэтому дальше цитировать группу «Ленинград» я не буду. Ну, в общем, мы за все хорошее.
А как сейчас часто можно встретить это выражение и где оно встречается?
Да, оно практически нигде не встречается в разговорной речи. Дело в том, что это отчасти литературное или письменное выражение. Вы его можете увидеть только где-то в каких-то благих пожеланиях. Поэтому я даже не представляю себе обычный человек, где это может использовать или даже где он это может услышать.
Кажется, я видел где-то в названии то ли вывески магазина, то ли лотереи, что-то там тоже вот с счастьем было.
Ну, это конечно, да. В любом-то случае мы все знаем, что китайцы очень любят нумерологические представления, то есть там 3 да, 5 нет, 8 делай, 16
да,
не делай.
10 надо, 10 не надо. Шия-шипуя.
Да-да-да. Поэтому такое выражение, как 5 счастья, оно на самом деле совершенно естественно для китайской среды. Я думаю, можно выдумать наверняка там 7 счастья или 9 счастья или там 10 счастья. Это по большому счету всего лишь будет вопросом фантазии выдумщика. Так что просто помните, что на самом деле это означает все хорошее. Вот. И главное, долгая жизнь. Это однозначно счастье.
Отлично, спасибо, Алик. Надеюсь, Павлу удовлетворил твой ответ. А мы переходим к новостям.
Да-да-да, надо сказать, что у нас сегодняшний выпуск будет посвящен разбору новостей, которые нам показались интересными за прошедшую неделю. И первую новость, Серега Литвин, мы отдаем в твои руки.
Ну, она у нас называется «Китай выдает бесплатные визы на 10 лет для иностранных специалистов». Вот. Китай Да, давайте я сейчас прочитаю новость, потом обсудим. Китай запускает новый тип виз на срок до 10 лет. Их можно оформить бесплатно и всего за один день. Однако такие визы будут доступны только для высококлассных специалистов, ученых и бизнесменов, сообщает South China Morning Post. На этой неделе Государственное управление по делам иностранных специалистов в Пекине выдало первый в истории страны сертификат высококлассного специалиста. Он позволяет подать на новый тип многократных виз длительностью год, 5 или 10 лет. При наличии сертификата на оформление визы требуется всего один день, получить ее можно бесплатно. Многократная виза позволяет находиться в стране без выезда до 6 месяцев, количество въездов не ограничено. Кроме самих специалистов, такие визы могут получить члены их семей. Под определение высококлассный иностранцы... Да, я дочитаю. Да, высококлассные иностранцы попадают нобелевские лауреаты, главные редакторы и их заместители, работающие в китайских государственных медиа, тренеры, игроки национальных и провинциальных спортивных команд, постдокторанты из иностранных университетов мирового уровня, а также иностранцы, зарабатывающие минимум в 6 раз больше средней годовой зарплаты в Китае. Данные изменения связаны с желанием КНР привлечь...
Хватит,
Вопросы из новости будут. Данные изменения связаны с желанием КНР привлечь в страну как можно больше талантливых иностранцев, особенно работающих в сфере науки и технологий. который Пекин рассматривает как главный двигатель будущего экономического роста Китая. Ну и вот, наверное, да.
Слушайте, ну, во-первых, поздравляем нашего главного редактора.
Более того, я же еще и тренер. Я вот, к сожалению, не Нобелевский лауреат, но я же тренирую, я КПР уже преподаю. Так что...
Я боюсь спрашивать про твою зарплату.
Да, надо сначала...
Вдруг она в 6...
Надо сначала проверить этот, какая там минимальная сейчас зарплата в Китае, вот как бы такое общее, что ли, среднее, не знаю, или по Шанхаю. Ну да, надо узнать, навести справочки.
Слушайте, ну если честно, немножко странная новость, да, она выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Не, ну давайте...
Особенно вот эта часть...
Давайте ее вообще разберем. Чё? То есть это новый тип визы, да? То есть для слушателей, да, что в Китае несколько тип виз, и в Китае китайским органам, которые выдают эти визы, им важно понять, для чего вы приезжаете в Китай. То есть есть визы там туристические, есть визы рабочие, есть визы там музыкантов, которые приезжают там отыграть концерт. Есть визы корреспондентов, которые работают под аккредитацией. И вот все эти визы... А, есть бизнес-визы, да, которые там предполагают командировку.
Да.
То есть все эти типы визы, они разные, и они называются разными буквами. Вот. И, я так понимаю, вводят какой-то новый тип. Он будет отличаться от тех, которые сейчас существуют.
Более того, как я понял, что виза, она как бы не постоянная, да, вот она тебе на 10 лет, но ты дольше 6 месяцев без выезда в стране находиться не можешь.
Да.
Да, да, да. То есть это именно виза, это не разрешение на пребывание, то есть это не ВНЖ.
На работу. Да. Опять же, видите, она не на 10 лет, она на год, 5 или 10. То есть тебе надо будет, наверное, объяснить, кто ты вообще такой, и тебе дадут вот в соответствии с твоим статусом визу вот на определенный срок.
Ну, в какой-то момент нам будет попытаться узнать действительно, что такое происходит. Я все-таки надеюсь получить свои PhD, PhD и, соответственно, там стать постдоком. Правда, не знаю, например, университет мирового уровня это будет или нет. Но, конечно, надо будет попробовать, потому что если на 10 лет получить такую визу, то просто удобно, потому что не надо каждый год там ставить новую визу в паспорт. Чисто можешь сэкономить страницы и прочее. Но вообще... Самое мне интересное, это что значит зарабатывающий в 6 раз больше годовой зарплаты в Китае.
Да,
это удивительная фраза, вот это нам будет прояснить, потому что я думаю, в Европе...
Да, это как? Это то есть, где ты их зарабатываешь? В Китае?
Ты по этой визе не можешь работать в Китае, соответственно, предполагает, что ты, наверное, какой-то специалист за рубежом, там, в Штатах, неважно, где, в России, да, ты должен принести какую-то, видимо, справку из налоговой или откуда-то, что вот ты специалист, у тебя такая-то зарплата. Но я думаю, слушайте, это все...
Опять, а зачем? Да, вот мне вот главное непонятно, какой... То есть вот по тем типам, да, которые вот я проговорил, в общем, ясно, зачем человек едет в Китай, да, то есть он едет путешествовать, либо он едет работать, либо он едет там, не знаю, отыграть концерт, то есть либо по делам в поездку, то есть все ясно, понятно. А здесь, ну, какая причина вообще нахождения в Китае? Просто поколбаситься? А ты вот... то есть вот эти люди, да, которые перечислены, которые их получат, они и так могут попадать под другие типы виз. Ну, вот те же там, например, тренера, они приезжали по рабочим визам, спокойно находились.
Не, ну, если учесть, что там... эта виза бесплатна, и, наверное, если у тебя... Ты получил сертификат...
То есть это туристическая виза какая-то, да?
Ну, да,
наверное. Или нерабочая виза какая-то?
Нет, это нерабочая, однозначно. Есть... Однозначно нерабочая, и, видимо, предполагается, что просто людям станет удобнее работать с Китаем. То есть, словно говоря, если ты главный редактор какой-нибудь важной газеты, что, кстати, зная, что китайцы не очень-то жалуют, в принципе, журналистов, да, ну, наверное, теоретически тебе просто удобнее будет приезжать в Китай, там, не знаю, делиться опытом или отчитываться, или как. Вот посмотрим тоже, что...
Так раньше то же самое, можно было бы получить ту же бизнес-визу, М она, по-моему, да, называется?
Да,
вот,
да.
Вот и приезжает в Китай, тоже то же самое.
Нет,
ну, на год она, правда, давала.
Нет, ты знаешь, кстати, правила для получения и бизнес-виз все-таки ужесточились. Во-первых, надо в том числе доказывать именно, что ты не будешь работать. Там еще определенные требования сейчас к принимающей компании, которая должна выписывать приглашение для этой визы. Ну, посмотрим. Я думаю, жизнь покажет. Вполне, кстати, может оказаться, что это такое, что-то, ну, не то, что мертворожденное, но там по итогам работы за 5 лет будет выдано там 30 или 50 таких виз, и посмотрим. Посмотрим, сколько это станет мейнстрим.
Если поставить цель нужным органам там, увеличить количество таких виз, то, я думаю, они поставят. А я прошел по ссылочке в оригинал статьи. Тут написано, что Значит, иностранцы, у кого годовой, ежегодный, да, доход превышает 6 раз среднего годового дохода в Китае. И тут же есть ссылочка, что, например, в Пекине в 2016 году средний годовой доход китайца составлял 92 тысячи юаней, то есть 14 тысяч долларов. В Пекине годовой. То есть если вы получаете больше 14 тысяч долларов в год, то...
В 6 раз больше.
Да,
то есть сотка, это... сотка килобаксов, сотка килобаксов в год и виза, и бесплатная виза ваша.
Опять же, новость, она South China Morning Post, да, это не китайская газета, это газета гонконгская, вот, и вот в Китае пока непонятно,
я тебе могу даже сказать, эта газета принадлежит частично Alibaba Group, так что, конечно. Насколько она гонконгская, насколько гонконгская тоже. Такое.
Не, ну выходит оно в Гонконге, в Китае, оно, по-моему, не выходит. И печатное издание тоже выходит, по-моему, в Гонконге.
Если да, 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 да.
Все верно, верно.
Но Джек Ма, наш папа, прикупил эту газету, правда, не понятно, зачем. Вот.
Не, ну, кто не в курсе, то не в курсе, все-таки South China Morning Post одна из таких крутых англоязычных изданий о Китае, ну, вот реальных, да, газет, которые не боятся писать там и про всякие расследования, да, как, например, Цхайсин еще есть такой финансовый, типа Financial Times.
Да.
Да-да-да-да-да. Поэтому вот, если кто понимает по-английски, один из таких источников, куда вот стоит заходить читать, все-таки South China Morning Post я рекомендую. Ну, хотя кто-то может подумать, что там слишком такая, знаете, как сказать, она, либеросня, да, вот и называю. Немножко вот такой подход.
Навалится на тебя, нет. Ну что, переходим к следующей новости, она несколько странная, да, и даже вот мои соведущие удивились, что за новость я принес в корзинке. Конечно, там есть видео, я думаю, в шоу-нотах мы сделаем ссылку. В общем, она звучит очень быстро и просто. В Китае выпотрошенная и зажаренная во фритюре рыба внезапно начала дергаться на подносе. Видео, появившееся в сети, было снято на одном из корпоративов в провинции Хунань на юге Китая. Это вот из РИА новости, такая новость. Слушайте, ну я не знаю, сколько это новость, на самом деле, я думаю, это какой-нибудь уже вирусный ролик. Я его посмотрел, там действительно нечто подобное на жареную рыбу. Начинает дергаться. Но фиг с этой новостью, хочу поделиться своей старостью. На самом деле я ел такую рыбу, ну не прям такую, а очень похожую. Кстати, ребят, вы ели такую рыбу? Не, вы ели такую рыбу, которую зажаривают так, что голова остается не зажаренная, и она дышит все время, пока ты ее ешь.
Нет. Но я знаю, что в Японии есть блюдо с
каким-то.
А я про осьминогов знаю. То, что осьминогов там поливаешь, и они начинают а-ля танцевать. Называется танцующие осьминоги.
Да, да. Ну, я вот сам такую рыбку кушал, правда, это было уже много-много времени назад, больше 10 лет в Пекине. Не вспомню сейчас, в каком ресторане, но это было нормальное блюдо. В принципе, его очень просто готовить. Просто когда они жарят рыбу в кляре. В кипящем масле, да, ей сначала голову оборачивают таким мокрым полотенцем, чтобы голова осталась сырой, и зажаривают рыбу, она получается такая вся прям аж хрустящая, голова у нее лежит на блюде и методично...
Не говори.
Методично, да, методично...
Ешь, гад.
Ну, ты знаешь, конечно, впечатление странное, но вот для любителей китайской кухни, может быть, будет интересным опытом такой попробовать. Называется ху дяо ю, то есть кричащая рыба, или там еще хо ши ю, то есть рыба, которую едят живьем. Вот, так что... Жесть, да?
Конечно, жесть. И мне вспоминается вот эти в 90-х годах на рынках, на шанхайках, на китайках продавались такие брелки, да, как такой кусочек стекла, внутри вода и небольшая золотая рыбка, которая дохла через там, я не знаю, через пару дней, наверное. Но это было очень популярно, такое продавалось.
Да.
Я вспомнил, как мы как-то на Хайнане, наверное, году, наверное, в 96-м или 97-м, пошли на базар и решили приготовить ужин из морепродуктов. Ну, видели, там продают мурену. Мы говорим китайцу, мы мурену берем. Ну, и там мурена такая, она здоровая, она где-то с руку, наверное, толщиной такой длиной мурена. Ну, китайцы взвесили, а там же тогда вообще все живое продавали на рынках. Они говорят, забирайте. Ну как забирать-то? Они такие, ну вот она ваша, все, забирайте. Мы говорим, ну может вы ее как-то убьете там хотя бы, чтобы мы ее забрали. Они убили, знаете как, они просто били по голове Мурены, это гирей. Вот, они ее оглушили, похоже, но она как бы не придавала, ну признаков жизни не было. Они ее начали запихивать в пакет, вот, в пакет она не влазила. Они поломали, представьте, поломали рыбу, ну вот у нее этот позвоночник вылез из-под кожи. Засунули в пакет, в несколько пакетов, причем такие плотные еще раньше, вообще там из нефти эти пакеты, наверное, делали там вообще, они такие толстые были, засунули в эти пакеты. Отдали нам, она не двигалась. Мы сели в такси, а там такси такие, знаете, были еще сялишки старые, там втроем на заднем сиденье, очень тесно. Ну, мы сели в такси и рыбу положили на пол.
Она кого-то укусила.
Ну, не, она жила. Она жила, и вот этими позвонками своими она прорезала этот пакет и выпала прямо на пол вот в этой сяли в такси. И представьте, Мурена живая, а мы там сидим втроем. Короче, у нас ноги взлетели, мы оттуда выскочили из этой машины, наверное, секунды за две нас на светофоре там как-то упаковали эту Мурену, уже, кстати, она сдохла, но было страшно, конечно, что в курсе.
То есть вы ее не съели, да?
Не, потом съели, потом мы когда приехали домой, она уже как-то там потихонечку сдохла, и мы ее приготовили и съели в результате, да.
Ну, кстати, да, Саня, я тебе задам вопрос, а ты разве не ел такое блюдо шанхайской кухни, цзуйся, которое пьяные креветки, нет?
Ну, это, да, что, это такое известно.
Нет, я, кажется, не ел такое, это что?
Ты, ладно, вот теперь, да, ты, ладно, да, вот теперь ты будешь прикидываться самым таким белым и пушистым. Серьезно, не ел?
Я ел чхо-тофу, но не ел это. Что это такое? Расскажи.
Ну, это пьяные креветки. Креветки, которые, как бы они сырые, их заливают соусом, в том числе там с байдю, с китайским таким, с китайской водкой. И они как бы лежат такие, можно сказать, прибалдевшие, пьяненькие, но сырые, то есть еще живые при этом.
Но двигаются.
Да, да. Не, они двигаются, обычно, когда ты их берешь, начинаешь откусывать, потому что... В общем, отламываешь их хвост, и она, конечно, дергается в это время, или откусываешь, она в это время дергается. Это вот такие креветочки во многих ресторанах Шанхая до сих пор подают.
О, надо попробовать. Но я вообще, конечно, не фанат шанхайской кухни, если честно. Часть железнодорожной станции Гонконга отнесли к территории КНР. Такое решение приняло Всекитайское собрание народных председателей, то бишь китайский парламент.
Представители, а не председатели. Председатель только один. Председатель только один.
Все верно, все верно. Парламент — это где народ, представители, Серёга. А вот почему? Потому что я уже глазами сканировал следующую строчку. Ли Фэй, зам председателя, да, не представителя, постоянного комитета ВСНП, а ВСНП вы уже знаете, что такое, заявил. Я сказал, что если жителям Гонконга это не нравится, можете пользоваться портами, не обязательно пользоваться скоростной железной дорогой. Такой был ответ зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Фэя. Блин, Арик, ты где нашел эту новость? Как будто писал какой-то сеошник. Сколько раз можно было повторять должность?
Мы пиарим в СНП. Все нормально.
Зампредседателя, кто не понял, да, в СНП, он так сказал, ответил на недовольство гонконцев в связи вот с решением отдать часть, значит, ЖД-станции территориальному Китаю. А законодатель и активист Таня Чань, я не знаю, относится ли это как-то, связано ли это с
Китаем. Ой, я думаю, дальше уже можно не читать. В принципе, новость понятна, да, то есть, что, я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать, что вот Гонконг, несмотря на всю вот такую крутизну, он же до сих пор не был связан с Китаем, скоростной железной дорогой.
Ну, как сказать, то есть эта новость, она, конечно, написана немного бездарно, но немножко потерялась, как сказать, не интрига, а вот конфликт. То есть вроде бы китайцы сделали вокзал там со скоростной железной дорогой в Гонконге, а что гонконцы-то недовольны? Ну, то, вот что это... формально эта станция называется китайской, а не гонконгской?
Нет, получается, как я понимаю, да, то есть часть этой станции, она территориально принадлежит именно Китаю, да, я уж не знаю, как это делается с точки зрения законодательных актов, но я понимаю, что на части этой станции не будет действовать юрисдикция Гонконга.
То есть, условно говоря, если там на вот этой части станции кого-то поймают, то там китайская полиция может действовать, не считаясь, наверное, там как-то с юрисдикцией и неким суверенитетом, пусть ограниченным, Гонконга. Я это так
ну,
вижу,
там,
да.
Там пытки применять и так далее. Ну, понятно. Не, ну вообще...
Сделать пыточную камеру прямо на станции.
Ну, да-да-да. Во многих странах как бы вот железная дорога, она вообще как бы отдельная земля, да, которая идет поверх страны. Там своя полиция, свои какие-то законы, часто свои какие-то правила там поведения. То есть, а в Китае, кто не знает, вообще железная дорога, считай, к рельсам очень трудно подобраться. Ну, поскольку по всему Китаю они как бы вот, ну, закрыты, то есть это всегда закрытая территория, огорожены забором, да, то есть не как в России ты можешь там выйти, пройтись по шпалам и так далее. А в Китае это все-таки такой немножко закрытый объект, который, тем не менее, весь Китай сполосовал.
Ну, да-да-да, я не знаю, что Серега по этому поводу думает, а мне, на самом деле, эта новость понравилась, почему? Потому что она показывает всю вообще неоднозначность, во-первых, ситуации между Китаем и Гонконгом, да, мы это, с одной стороны, уже все равно привыкли к тому, что одна страна, две системы, но вот гонконговцы иногда взбрыкиваются, сопротивляются, там, пытаются... так.
На самом деле, ну, если конкретно по этой новости, мне не совсем понятно вообще, где эта станция. То есть,
она
это
в Гонконге, нет,
Китая,
она в Гонконге, она прям в Гонконге. Она приходит, если не ошибаюсь, вот Хунхом, там есть такой район, она туда приходит, это на Кулуне, да, то есть понятно, что это на, еще, mm-hmm. еще на полуострове, она там не заходит на сам остров Гонконг, да, но, mm-hmm. но все равно это станция, куда подходит скоростная железнодорожная ветка, потому что до этого... не было соединения между Гонконгом и Китаем именно вот специальной скоростной линии.
Угу.
Вот, то есть...
А поезда были, да?
Ну, не скоростные... Как? Поезда были, да, но... То есть, до Хунхома...
Поезд из Гуанчжоу, он же
да,
там...
Да, до Хунхома идет. Поезда ходили, но обычные поезда, не скоростные. То есть, не вот это...
Понятно.
Не который угу. сейчас Фусин, это самый новый, да. До этого был Хэси, соответственно, первого поколения.
Олег, я пораженный. Ты второй человек, который разбирается во всех этих моделях Фусин.
Не, ну там же еще ты как бы проходишь границу, то есть в самом там Гонконге, вот я просто ездил на этом поезде несколько раз, то есть ты также проходишь границу, тебя шлепают там в этот в штамп в паспорте, то есть ты когда садишься на поезд, ты уже как бы за Гонконг.
Ну да, да, да. И в данном случае, видимо, об этом речь идет, что официально на уровне там законодательных актов, я уж не знаю про рельсы, да, но, например, то есть получается есть какая-то часть станции, куда приходит поезд из Китая, которая вот именно эта часть станции до того, как я полагаю, ты вышел за паспортный контроль. Вот эта часть станции, она относится к Китаю, mm-hmm. да, то есть она юридически принадлежит Китаю, там еще на ней действует китайский закон.
Да.
То есть, условно говоря, если какой-нибудь там либераст, где наш Навальный, да, то есть, не знаю, там китайский правозащитник,
да.
он вдруг пробрался на поезд, и вот он уже в поезде доехал до Гонконга, вышел за ворот, за дверь поезда, да, то есть, если его там китайская mm-hmm. полиция еще поймает, то это будет считаться, он считается будет пойманным на территории Китая, то есть, его не надо будет заниматься экстрадицией и прочее-прочее.
Понял. Но вообще я хотел бы сказать, что вот все-таки китайцы молодцы. То есть, вот когда Гонконг возвращался в лоно, да, многие не верили, что Китай сможет держать слово. И вот эта вот вся постановка, да, одно государство, две системы будет работать. А это реально работает. Уже китайцы на самом деле молодцы. Причем им даже не перед кем отчитываться. То есть, если бы они там начали вводить свои какие-то правила, вот, всем было бы, по-большому, повоняли бы и перестали. А китайцы, как бы, держат марку. То есть, они реально, вот, очень много законов Гонконга, они действуют там на территории Гонконга, китайские законы, они действуют. И гонконгцы, в общем, офигели на самом деле. Вот, мне кажется, именно потому, что Китай так рьяно вот это вот относится к этой политики одно государство, две системы, гонконгцы себе позволяют, ну, то есть, они жиру бесятся на самом деле, то есть, если бы Китай пожестче к ним относился, они бы и не воняли, а здесь там любое действие Китая там воспринимается уже какой, там непонятно что.
Я думаю, часть радиослушателей скажет, что нам в СНП заплатил минимум за эту передачу.
Пресс-канцелярия нас купила давным-давно, Алик.
Не, вот помните, вот эти выступления были в Гонконге, да? когда вот, ну, сколько, 2 или 3 года назад, да, волнения были в Гонконге, вот эти вот все зонтичные, эти восстания зонтиков.
Да, 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 это год назад было, да.
Они же требовали от правительства Китая того, чего у них даже у бритов не было, даже при бритах не было этих прав, которые они хотели от правительства Китая. То есть там мэр назначался... прямиком королева там подписывала указ, мэр приезжал, и все. И мнение жителей Гонконга бриты вообще никогда не спрашивали. А здесь китайцы начали вонять там что-то и требовать того, что
никогда не... Гонконга.
Да, да. Причем это все подавалось прессе, как будто там Китай что-то ущемляет. Вот. Ну, какой-то вообще... Китайцы молодцы, на самом деле. Вот, я
так
реально
вот,
уважаю.
Серега, если бы китайцы начали пораньше давить гонконгцев там или как-то ужимать их в правах, то вот как раз бы вонище, мне кажется, была бы до сих пор, так же, как там происходит, я не знаю, с Синьцзяном, Тибетом.
Да не было бы уже вонище давным-давно. И именно из-за того, что китайцы так серьезно относятся к этому, что они, ну, сказали, сделали, пацан сказал, пацан сделал. Именно поэтому любое сейчас движение китайцев там воспринимается как ущемление прав. Просто потому, что они сами эти права не ущемляли. Там, когда Гонконг присоединился? В 97-м году, да?
Да.
Уже прошло, получается,
да,
сколько?
20 лет.
Вот.
21 год.
И
да,
на протяжении,
да,
этих 20 лет китайцы слово держат на самом деле. Вот поэтому-то это... Помните, какие были самосожжения там в Гонконге? Все... Там Гонконг, когда возвращался, все, Красный Китай, там китайцы жгли себя и все.
Гонконгов, там несколько было.
Сейчас, ну, надо пожестче.
Слушайте,
надо пожестче.
Вы слышите, слушатели, как Серега все-таки вот китайцентрично, даже гонконгцев называет китайцами.
Ну, кстати, вот в связи с этой, да, великокитайский
шовинист.
В связи вот с этой новостью тоже хотел спросить, я, может быть, кстати, у наших слушателей из Южного Китая, наверняка есть кто-то, кто нас слушает и в Гонконге, а может быть, отпишется после, вот, после Серегиной такой эмоциональной диатрибы. Но хотел спросить, что там творится с замечательным мостом, который строят между Гонконгом, Макао и Чжухаем? Соответственно, не знаю, может быть, кто-то и не слышал про это, но это такой мегапроект, который, по идее, будет самым большим мостом в мире, если не ошибаюсь, там он будет 55 километров. Только мост, вы можете себе представить, 55 километров будет идти мост, и он, по идее, соединит вот Гонконг, Макао, и там будет такое ответвление в Чжухай. И это какой-то долгострой, но в том числе и потому, что китайцы не нажимают. Там у гонконговцев были какие-то проблемы тоже с местными активистами, они протестовали и против экологии, и потом там несколько рабочих погибло, и из-за этого тоже в Гонконге были какие-то там трения, терки и протесты, что как же так, рабочие идут на стройки, в общем, типа давайте поэтому все тут затормозим. Но вот до сих пор его не пустили, и, как я понимаю, неизвестна точно дата, когда же его запустят в эксплуатацию.
Я не знаю, что там с этим мостом.
Ну да, у него такое название просто еще HKZMB, как будто Hong Kong Zamaban сокращенно. Как бы,
да.
Поэтому как назовешь?
Да, как вы мост назовете, так он и простоит. Но я надеюсь, что его все-таки пустят.
А в этой Википедии, например, просто пишут, что его планировали открыть в октябре 2016 года, а потом его, в общем, продлили до декабря 2017.
Но его еще не открыли-то точно.
Да, а вот трафик пустить по нему, то есть строительство вроде как, по идее, должно было завершиться, а вот трафик пустить в 2018 году. То есть вот, может быть, в этом году как раз.
Ну вот, да, интересно, будет. То есть можно будет из Гонконга очень быстро добраться до макаовских казино. Да, кстати же, на Магазете был вот недавно репортаж тоже, как добраться до Макао.
Да.
Да. Ну, в общем, посмотрим тоже, что это будет, просто даже любопытно, потому что раньше на лодке можно плыть за час, а сейчас, как на поезде будет ехать тоже практически час, все равно 55 километров-то там же не будешь ехать со скоростью 150 км в час. То есть наверняка тоже там 40-45 минут надо будет ехать по этому мосту. Ну, да, посмотрим, будет вот такой аттракцион очень интересный. Пожелаем удачи строителям моста и строителям скоростной железной дороги. Да.
А мы едем дальше, да?
С 1 января 2018 года в КНР введены новые лимиты на снятие за рубежом наличных денег с банковских карт, выпущенных в Китае. Теперь максимальная сумма ограничена 100 тысяч юаней ренминби со всех банковских карт владельца. А в случае выхода за пределы этой суммы возможность снятия наличных блокируется в текущем и следующем году.
То есть практически на 2 года.
Новые правила распространяются на выпущенные в КНР юаневые валютные карты.
Ну, такая, если честно, новость, нельзя сказать, что неожиданная, с одной стороны, но с другой стороны, это довольно жестко, потому что для тех слушателей, кто не в курсе о курсе обмена юаня ренминби к доллару, в принципе, 100 тысяч юаней – это 15 тысяч долларов. То есть,
ну, это не, в год, не... да?
Да. Это в год, да, причем со всех карт владельца. То есть это, во-первых, нам говорит о чем? О том, что в Китае уже создана хорошая система отслеживания того, что все счета владельца, неважно в каком банке они открыты, они mm-hmm. мониторятся, сводятся к одному да, человеку. Да. Мне кажется, раньше этого не было, да, а сейчас уже это точно работает. Вот.
Ну, непонятно, и... они только китайцам относятся или ко всем вообще?
Я думаю, ко всем, наверное.
Да, я полагаю, ко всем. Я не знаю, насколько вы в курсе. Да. Нас здесь, кажется, последний вот год, ну, в течение всего 2017 года забрасывало всех иностранцев смс-ками, а также в WeChat циркулировали эти посты, что карточки закроются, если вы в течение года с паспортом не придете в ваше отделение банка и не сделаете там вот этот как бы речек, да, переподтверждение данных имени, фамилии и номера паспорта. Потому что у иностранцев имена, как раньше там записывались по-разному, где-то фамилию ставили в начало, где-то имя, где-то писали без пробела, где-то с пробелом. С номерами паспортов там серии тоже была полная путаница. То есть, ну, а сейчас их, как кажется, привели все в один какой-то общий правильный формат и объединили. То есть сейчас ты тоже вот, Алик, про это сказал. То есть все, сейчас информация о всех, по идее, карточках банковских, она вот сводится к одному лицу. То есть все знают, сколько у тебя открыто и где.
Да-да-да. Ну, кстати, вот ты знаешь, интересно, что я не получал таких смс. Ну, я тоже. Не знаю, да, не знаю даже, то есть в каких банках такие смс приходили. Но это логично, в принципе, логично. Сейчас действительно Китай, во-первых, подписал соглашение об обмене банковской информации, я думаю, это все как бы звенья одной цепи, безусловно. И поэтому я говорю, что эта новость, она в целом, наверное, не, скорее не удивительная, да, потому что Китай борется все-таки с оттоком валюты за рубеж. И, ну, то есть понятно, что это явление скорее... Опять-таки, скорее всего, ожидалось в какой-то момент, что запретят снимать. Но это с дебетовых карточек. Надо понимать, что речь не идет о кредитках.
Да, дебетовых.
Да, речь не идет о кредитках.
И надо сказать, что раньше лимит был 100 тысяч юаней в год с одной банковской карточки. То есть, по идее, все, кто там, я не знаю, пытался какими-то схемами выводить деньги из Китая, да, они могли там себе наделать этих карточек, выводить их потом, вот, например, через банкомат или еще другими способами в загранице
обналичивать. Да, видите, новость, кстати, интересная, с другой стороны, не совсем понятно, кого она конкретно, конечно, затронет, да, я думаю, что вряд ли наши слушатели выводят деньги из Китая таким образом, но, тем не менее, это тоже такой показатель того, что гайки потихоньку в Китае закручиваются, в том числе и в банковских делах. Посмотрим дальше, что будет твориться.
Да, а еще так, небольшая ремарочка. Мне вспомнилась серия из популярного китайского сериала, кажется, 2016 года, называется «Именем народа». Реминдамии, кажется, так по-китайски. И там, значит, был такой эпизод, то, что на человека завели дело, поскольку по данным, значит, органов, на его банковские карточки там постоянно большие суммы прилетали, а он был чиновником. Но по сюжету этот чиновник ни сном, ни духом вообще никаких карточек не открывал.
Ага.
Но, тем не менее, такая карточка на его имя существовала. И там в серии, ну, я не буду спойлерить, но, в общем, существует целая индустрия, особенно вот в B2B-секторе, когда на компанию открывается сразу очень много карточек, да, для всех сотрудников, там, платить зарплату. И там есть определенный черный рынок, когда, ну, данные не сильно там сверяют, то есть не обязательно, чтобы человек сам пришел в банк, а просто предоставляешь там паспортные данные или данные Шенген, и тебе открывает карточку. И ты даже можешь про нее вообще не знать, а что с ней творять, там на нее переводят какие-то суммы, с нее что-то снимается. Это вот, например, чиновник в Сирии про это вообще не знал, про эти потоки финансовые на его имя. Так что но... рекомендую посмотреть.
Алька, у тебя работает в Словении эта Unipay карточка, ну, в банкомате? И дебетовая карточка работает?
Ты знаешь, я никогда не снимал наличку за границей с китайской карточки, поэтому даже не знаю, даже не пробовал. Вот. Полагаю, что должна работать, да, потому что я вижу здесь логотип UnionPay.
У меня работают кредитки, ну, а дебетовая карточка тоже раньше работала, а вот недавно, кстати, совсем, может быть, месяца два назад перестала работать UnionPay, я не могу, вот именно дебетовая.
Вот-вот.
Я наличку мне не получилось снять.
Банк. Вот, видишь. Вот,
наверное, меня там где-то прищемили.
Да-да-да-да-да. Кстати, интересна другая вещь. Я обратил внимание, в аэропорту Шереметьево в Duty Free скидка 10%, если ты расплачиваешься карточкой UnionPay. Мне даже, ну, любопытно, 10% в принципе не маленькая скидка, то есть неужели UnionPay платит или как-то потом возмещает эту скидку там тому же Duty Free? Ну, должна речь идти о каких-то огромных суммах, на самом деле. Как я понял, китайские туристы почти все имеют карточку UnionPay, и, соответственно, если они расплачиваются, то там должны быть такие хорошие суммы образовываться.
С теми ценами, как в Шереметьево, можно и 10%, я
думаю. Да, но опять-таки, кто-то же их должен возмещать, да, там, либо это само Шереметьево на это пошло, чтобы китайских туристов привлечь, тогда да. А тогда получается, видишь, какая интересная дискриминация, то есть получается, вот человеку с карточкой МИР, да, например, патриоту России, ему, получается, в Шереметьево говорят, средний палец показывают. А вот,
Патриотам России надо дома сидеть, а не по Шереметьево летать.
Да, но еще раз помянем Навалиса и перейдем к следующей новости. В Китае технологию распознавания лиц начнут использовать при регистрации брака. Мне кажется, на этом можно поставить точку. Да? Ну ладно, скажу, что власти китайского Чунцина одобрили использование технологии распознавания лиц при регистрации брака, чтобы сделать данную процедуру проще и короче. Система будет запущена в январе. Кроме того, ее можно будет использовать для регистрации брака между гражданами Китая и иностранцами. В общем, ждем тоже, кто у нас там в Чунцине будет жениться или выходить замуж. Расскажите нам, как вас от фотошопили или нет, отраспознали ваши лица. Слушайте, ну это такая новость, которая тоже ожидалась, потому что Китай сейчас впереди планеты всей идет, по-моему, по технологиям распознавания лиц. И я думаю, это будет применяться во все большем и большем количестве сфер. Вот уже в 2018 году, я уверен, мы услышим, увидим какие-то новости о том, что и в аэропортах можно будет наверняка проходить на самолет, не предъявляя никакие документы, там посадочные даже. И на поезда наверняка можно будет садиться уже тоже, не предъявляя документы, потому что будет просто сканировать и все.
А все-таки вот и возникает вопрос вот при этой новости, вот как будет сама вот эта церемония, я не знаю, ты там приходишь, вот почему-то у меня в голове есть священник, и у него такой со сканером лица, не знаю, что там отсканировал невесту, согласна ли ты, да? Согласна, раз тебя отсканировали. То есть как это будет происходить, тоже интересно, или там надо приложиться к чему-то, к какому-то там такому, знаешь, это, к ксероксу.
Да, ксерокс открывает крышку, засовывает на голову.
Просто как это выглядит. А с другой стороны, вот небольшой реверанс в сторону Гонконга. Вот когда редакторы магазеты ездили в Гонконг и в Макао, да, вот для репортажей, они как раз проходили вот этот паспортный контроль, и там были уже специальные кабинки, или как они сказали, ну, коридоры, да, где вот по распознаванию лица нужно проходить. Но иностранцам туда нельзя было пока. А китайцев активно загоняли.
Кстати, я последний раз, когда летел по Китаю в ноябре, и это тоже нас подводит, кстати, к следующей новости, да, вот, летел когда по Китаю, уже именно сканировали лицо на полетах местных, то есть, когда ты проходил там, где вот раньше тебе совершенно непонятно, зачем ставили штампик на твой boarding pass, да, на твой как-то правильно называется по-русски, посадочный талон, вот. И сейчас уже там именно стоит камера, и ты видишь, как прям вот в реальном времени, в режиме реального времени тебя сканирует твое лицо. Вот. То есть пока это, видимо, не...
Сбор, да, да.
Да, не заменяло информацию, то есть все равно должен был показывать паспорт и посадочный талон, но лицо уже сканировали там. Так что я поэтому и ожидаю, что в 2018 году мы увидим какие-то вот такие изменения.
Да, хорошо. Ну вот, чтобы от этой темы аэропортов далеко не ходить, у нас вот есть следующая новость. А летать внутри Китая теперь дороже. Теперь к хорошим новостям, да? Теперь дороже. Где-то я читал эту новость под заголовком «Китай отпустил цены на авиабилеты». Я подумал, о, как хорошо, отпустили цены, а тут оказывается, что они стали дороже, да? Да, администрация гражданской авиации Китая и Государственный комитет по развитию и реформам сняли ограничения на стоимость, которую государственные перевозчики могут взимать с пассажиров внутренних рейсов в том случае, если маршрут обслуживается как минимум 5 перевозчиками. Таким образом, например, на 300 маршрутах государственные авиакомпании смогут повышать цены до 10% в год. Предполагается, что новые правила ценообразования будут выгодны инвесторам. Ранее китайские власти жестко контролировали тарифы на воздушные перевозки.
Вот. Да, ну вот тут нашим слушателям надо ждать очень важное пояснение. Действительно, в Китае как бы на все перелеты внутри Китая были тарифы максимальные, да, то есть, в принципе, например, цена у всех авиакомпаний на перелет между Пекином и Шанхаем одним и тем же классом, там, эконом-классом, она была максимальной, я уж, если честно, сейчас не хочу соврать, не помню, сколько там, наверное, 1200 или 1300 юаней, да, вот как бы это то, что без скидок эта цена была, никто не мог выше эту цену поставить, да, то есть ты, там, если какой-нибудь China Eastern вдруг хотел взять больше денег за этот же маршрут, он не имел права. То есть, соответственно, был вот такой потолок, и это для каждого из маршрутов. То есть, государство определяет максимальную цену на авиабилет. Максимальная, и она же 100% цена. Да? Но каждая авиакомпания постоянно предлагает скидки. И на самом деле, тут тоже это надо отдать должное, в принципе, если ты чуть-чуть заранее в Китае покупаешь билет, смотря какие рейсы, ну, много рейсов, там, 50% скидка, там, 40-30%,
ну,
да. Хотя, конечно...
Не, ну, бывало, там за 20% можно улететь, тоже какое-нибудь такое время удачное.
Да. Ну, то есть, а сейчас, получается, по этой новости, действительно, если очень конкурентные маршруты, как я понимаю, то авиакомпания может поднять цену выше, чем вот максимальный тариф, чем 100% стоимость билета.
Зачем это сделано? Потому что, ну, реально, есть пики каких-то этих, время именно, перелеты, которые вообще, ну, на них скидок вообще никогда нет. То есть, есть вот, ну, такие пиковые, и чтобы их как-то разгрузить, может быть, делают там, ну, чтобы люди все-таки выбирали более дешевые какие-то варианты, чтобы улетали не именно в это время, а улетали, может быть, чуть пораньше или попозже.
Да. Причем ты же видишь именно важный момент, что должно обслуживаться минимум 5 перевозчиков. Это значит, что у тебя всегда есть конкуренция на этих маршрутах. И, конечно, никто там, никто не будет заниматься самоубийством, просто так поднимать цены, а будет поднимать цены на те, видимо, слоты временные, когда там настолько много людей хочет улететь, что там все билеты распродаются, и, соответственно, да, конечно, авиакомпании, можно сказать, упускают выгоду, потому что тот, кому прям реально надо лететь, не знаю, там в 7 утра из Шанхая в Пекин, он заплатит и больше.
А мне, ребята, знаете, что интересно? Живу в Китае, считаю, 20 лет скоро. А вот вообще, как устроены все вот китайские авиакомпании? И вот даже, может быть, окей, авиакомпаний их очень много, а вот и китайские банки, да? То есть в Китае существует огромное количество банков, хотя вроде там плановая экономика, ну типа, да, все понимают, да? Но тем не менее, есть банки городские, банки районные, банки провинциальные, да, какие-то общенациональные банки. И все они вроде каким-то образом государственные, но при этом не совсем. То же самое, как мне кажется, с авиакомпаниями. Вот существуют ли 100% частные китайские авиакомпании?
Да.
Вы знаете?
Да.
Существует? Не,
насколько я знаю, существует.
Нет, да, обычно всегда говорят, всегда называют Хайнань Airlines, да. Хайнань Хангун Гунс, она, по идее, частная, да, но, конечно, тоже надо смотреть действительно на ее структуру. У них там, как я помню, существует там 5 или 6 тоже компаний под ними. Вот, я помню, что там какие-то есть. Уж не помню.
Наверное, доли есть. Возможно, доли государства или хотя бы провинциального, не знаю, правительства или вот администрации.
Ну, надо, конечно, смотреть действительно на их акционеров, но
не,
вот...
ну просто она могла изначально создаваться как частная, а потом же они там кредитуются, перекредитуются эти компании. То есть, может быть, сейчас она уже, конечно, там принадлежит уже, может быть, частично банкам, частично государству, все такое. Но изначально, да, они причем себя так позиционировали, да, что они типа частная компания.
Ну, они точно, они точно не стопроцентно частные, кстати, да, это точно, вот. Ну, да, я думаю, нам, может быть, слушатели тоже что-нибудь подкинут. Просто на уровне именно, вот как ты, Саня, говоришь, там, жившего в Китае, так, что-то примерно слышавшего, это всегда про банки говорят, что только Zhaoshang, China Merchants, он является хоть сколько-нибудь частным, да, все остальные банки, они полностью государственные. Но тоже, я думаю, в случае Zhaoshang, China Merchants Bank, это речь идет о том, что его только какая-то часть находится в частных руках. Вот.
Ну да, потому что удивляет прежде всего, что при таком количестве вот вроде полугосударственных или там вот структур, ну банков, да, или авиакомпаний, которые принадлежат так или иначе правительствам, государствам, я не знаю, на провинциальном уровне или на национальном, тем не менее между ними какая-то там конкуренция, цены какие-то регулируют, то есть вот это все присутствует, то есть это не просто монополия там, с разными брендами.
Да, но эти авиакомпании реально между собой соревнуются, и у них жесткая конкуренция, они там все вступают в разные альянсы тоже, и как бы, как я понимаю, не слышал ничего, такой прямо анализ, хотя они наверняка существуют, о состоянии вообще китайских авиалиний, там есть ли у них какие-нибудь большие долги и прочее-прочее.
Долги,
да. Но в целом, конечно, авиационный рынок Китая работает очень-очень хорошо. То есть можно улететь почти отовсюду, везде, что меня всегда бесконечно удивляет, там из одного какого-нибудь провинциального города можно улететь чуть ли не по всему Китаю, то есть тебе не надо лететь через хабы. Это, конечно, шикарное состояние дел, которого в Европе и подавно, например, нет. Кстати, в этом плане, ну это не новость, которую мы готовили, но я вот недавно на днях читал о том, что нашим компаниям, Аэрофлоту, в первую очередь, приходится поднимать зарплату для пилотов, потому что китайцы все больше и больше переманивают российских пилотов к себе, потому что просто зарплата в Китае гораздо выше.
Да. Ну и Китай какими-то, вот постоянно новости попадаются, какими-то колоссальными там темпами, масштабами строит новые аэропорты, новые там эти маршруты прокладывают. То есть сейчас уже, наверное, лидирует по количеству аэропортов в мире.
Конечно.
Поэтому вот все это все развивается. Да.
Ну что, вот это из таких наших серьезных новостей. А у нас одна еще осталась, не знаю, правда, насколько она серьезная. Судя по всему, очень серьезная, но тем не менее она с каким-то таким абсурдным оттенком, да?
В Китае кусок дороги и солнечных батарей украли через неделю после запуска. В конце декабря в Китае открыли электрогенерирующую дорогу из солнечных батарей. Власти страны заявили, что первый подобный проект в мире. В начале января стало известно, что кто-то украл часть дороги всего через 5 дней после запуска. Первый экспериментальный участок дороги протяженностью в километр открыли 28 декабря. Он покрыт более чем 10 тысячами солнечных панелей. Снизу батареи покрыты плотным изолирующим материалом, а сверху прозрачным слоем изоляции толщиной менее 3 см. Ну вот, 2 января во время проверки дороги выяснилось, что пропал кусок полотна. Его аккуратно вырезали. Причем, зачем он понадобился похитителям, неизвестно. В Китае подобные панели стоят дешево, но кража даже маленького куска лишает затею смысла. Остальную часть полотна оставили нетронутой.
То есть вот. Сразу отключается дорога, если вынуть?
Ну, кстати, нет, не, я не думаю. Я уверен, что там непоследовательно. Это же, знаешь, как непоследовательное подключение лампочек, когда у тебя там одна перегорела, и вся гирлянда не горит.
Да, вспоминается сразу, да, гирлянда. А может быть, кто знает, это же китайские гирлянды были.
Не, ну, опять же, она должна быть как-то... Они же ломаются, то есть они не может быть так, чтобы она
сломалась. Ну, да, да. Ну, вообще, конечно, с другой стороны, слушайте, какая интересная тема. Дорога из солнечных панелей. Это вообще мега круто, да? На самом деле,
это
больше,
крутая
чем...
идея, да, и я вообще мечтал, я, то есть, когда я услышал про этот проект, а я услышал про него лет 5 назад, то, что там, мне кажется, даже чуть ли не сам Илон Маск собирался покрыть всю Америку, все дороги вот таким там специальным полотном, но вот в конце новости, которую зачитывал Серега, указывается, что, несмотря на утверждение китайских властей, первая электрогенерирующая дорога была открыта во Франции в 2016 году. Тоже километр.
Да, да. Но мне вот, кстати, в этом плане интереснее скорее другое в этой новости. Даже, понятно, не сама кража, которая абсурдная. И действительно, кстати, в Китае, мне кажется, такие вещи, я думаю, их быстро найдут, этих воров, учитывая тоже, что там везде камеры стоят и прочее. Да и действительно, что с этим было, с куском солнечной батареи делать. Интересно то, что, как тут написано, по этой дороге есть индукционная зарядка для электромобилей. То есть, по идее, ты по ней едешь, и у тебя заряжает твой электрокар прямо во время езды. Ну, вот это, конечно, будущее, которое стремительно наступает.
И iPhone 10 можешь зарядить, наверное, там тоже.
Да, пока едешь.
Высунул руку.
Да, да, да. Да, ну вот это были все наши новости на сегодня. Кстати, у нас уже, в принципе, наверное, чистой записи минут 50 прошло. Я думаю, это тоже такой хороший у нас хронометраж. Вот. Не знаю, кстати, что мы скажем ли что-нибудь про нашу грамоту, минимум, например.
Обязательно, обязательно, обязательно. Атанунча, сумунча, пиридом, пиридом.
Да-да, я хотел представить две рубрики тем, кто не читал еще на магазете, обязательно стоит прочитать, даже не рубрики, а две статьи, в шоу-нотах мы приведем ссылки. Первая — это 15 китайских интернет-мемов 2017 года, и вторая — это 10 ключевых слов тоже 2017-го ушедшего года, да, но вот я, например, из 15 китайских интернет-мемов, которые, конечно, все мы ни в коем случае не можем зачитывать в нашем непрямом эфире, но вот я выбрал такое выражение, да, «Нидэлянгсим пухой тэнма», «Совесть у тебя не болит», да, соответственно, это такое выражение, когда, которое мне, знаете, еще почему понравилось, потому что я всегда вспоминаю, что очень часто есть люди, которые с таким умным видом говорят, что вот там в Китае нет понятия совести, или там в Китае там нет слова этика или морали, прочее, прочее, так что... И есть в Китае понятие совесть, вот лянгсин, да. Лянгсин, но это доброе сердце, на самом деле буквально, конечно, перевод лянгсин, доброе сердце, но сам интернет-мем, он используется в том случае, если кто-то равнодушен к вниманию своих поклонников, например, да, то есть вот это такой упрек, поэтому... На самом деле, если кто-то нам пишет комментарии, мы не отвечаем, пишите с полным правом. Uh-huh. Ребята, не мандалянгсим, пухой тама.
Да. Мне немножко по интонации почему-то русский особенно перевод напоминает это. Великое, училки говорили, а голову ты не забыл?
Да. Да. Сань, ну а ты скажи, наверное, про фразу ключевую из 2017 года. Я думаю, тоже, кстати, имел некое отношение к ней. Вот то, что мы, я думаю, все хотели упомянуть, это «тайхо».
Да, «тайхо» — это клевая фраза, на самом деле, и в России она тоже набирает обороты, и, надеюсь, там наши слушатели вообще знают, о чем идет речь. «Тайхо» буквально переводится, ну, буквально, да, «доставка товара». В русском языке есть, ну, сленговое такое слово «доставляет», но это имеется в виду, там, «доставляет удовольствие», да, или там, ну, вообще доставляет, музон. Но здесь «доставка товара» имеется в виду... особенность или способность какого-то человека, там, интернет-звезды, селебрити, да, а продавать товар, вот, используя всякие стримы или свою популярность, там, упомянуть это в каком-то своем видеоблоге, да, вот то, что, ну, у нас в России тоже это делают, но в Китае это делают просто в каких-то колоссальных масштабах, там, я читал статьи, как одна китайская блогерша вела онлайн-стрим, то есть, ну, просто все ее фанаты смотрели ее видео там в онлайне, где она продавала там какие-то свои, ну, товары, рекомендовала товары, да, и она на пожертвованиях и на комиссиях с продаж заработала за один стрим, который длился, правда, 8 часов, кажется, заработала на квартиру в Ханчжоу. И вот, да, так что задумайтесь, ребята, чем вы там занимаетесь, цепайте. Да.
Ну, кстати, Саня, а вот я хотел тебя спросить, ну, наверное, не знаю, как насчет доставки товара, все-таки, наверное, сказать, приносить товар, да, то есть это не столько доставка, это вот дай как приносить, да, я, помнишь, мы с тобой спорили, как же это называется по-русски, ведь действительно не совсем понятно, да, вот я сказал слово джинса, ты говоришь, джинса это не то.
Нет, это не то, не то, да.
Вот по-русски есть...
Дайхо часто говорят как дайхо ли, то есть сила, да, вот возможность.
Способность, да.
Способность, да, дайхо ли. И в качестве примера в той же статье Магазеты приводилась вот Джек Ма, который там не считается каким-то крутым певцом, но спев одну песню с Ван Фэй, известной такой певицей, и в первый день ее скачало 300 миллионов пользователей. Это просто какой-то колоссальный результат. И как бы тут говорится, что вот вообще у Джек Ма, чтобы к чему бы он там ни прикасался, у него такой вот этот талант, там все превращается в золото.
Да-да-да. Ну вот, а по-русски получается, по-английски это будет, наверное, так называется celebrity endorsement, да, или там не celebrity, просто какой-то... Хотя действительно, тут понятие шире, это может быть любой блогер, там не обязательно celebrity. Но вот ждем, кстати, от наших слушателей, может быть, какие-нибудь советы по тому, как правильно переводить
свои
это
варианты,
слово.
Да-да-да,
как правильно его переводить. Вот, ну, слушайте, я думаю, это хорошо было, кстати, для рубрики, в том числе и китайского языка, нет? Или
да,
еще...
Да, давайте остановимся на этом.
Да, да, да. Ну и что у нас там с музыкой?
Да, у нас есть музыка в конце подкаста, и музыка, значит, группа A-Crush, Sin Don Pai, Action. В общем, вы послушайте и узнаете. Это такие тоже молодые китайские рэперы.
Да, да, да. Ну, а, кстати, вот интересно, даже Sin Don Pai, это же, по идее, должно переводиться правильно, как именно ну, Pai как фракция, да, то есть как направление там, то есть...
Ну, не знаю, активисты, можешь,
да, наверное, правильно будет по-русски переводить движисты, вот движисты от слова двигать, движуха, да. Да, ну что, хорошо, тогда мы заводим музыку, а со слушателями прощаемся до следующего раза, напоминаем про то, что надо нам пожертвовать. Мы, кстати, подумаем о том, чтобы
для решения
вопросов звука и записи, может быть, воспользоваться каким-нибудь платным сервисом, который будет как-то это все записывать и сводить и прочее, прочее. В общем, шлите деньги, будет кукарекать Зусман. С вами на проводе был Олег Криско и Папа Хуху.
Сергей Литвин.
И Александр Мальцев. Всем пока.
Пока-пока.
Все, пока-пока.
我拒绝再做渺小的存在，这混沌世界何时会裂开？
暴躁太暴躁，危险预兆。暴躁太暴躁，乱了步调。暴躁太暴躁，拉响警报。Let's go。
加油怎么加，未来才回来，标签怎么拆，才能做我生命主宰。
你是怎回答，道理怎会不明白，等待生花来，不如自己亲手栽。
对我做爱
却花到无可期待，
自己就是我爱。我拒绝再做渺小的存在，这混沌世界何时会离开。受够软弱的忍耐，抗拜成为行动派，
痛也要最痛快。Everybody
bounce, everybody bounce, everybody hey, bounce, everybody bounce, bounce, everybody bounce, everybody hey, we got right now, 这边就是现在。
最好的时代，尽管照样不幸说出自己的能耐，也被信赖才有资格感慨，更期待不会给你任何破绽。我王牌信赖接受对手膜拜，我火力全开霸占整个舞台，演出必行，你势必成为那一个例外。
我不是为了任何人存在，跳动的心脏不破了阻碍，纯粹的力量在想象之外，扛摆最高的姿态，
高调的行动派。 Everybody go
Bounce, everybody bounce, everybody hey Bounce, everybody bounce Bounce, everybody bounce, everybody hey We got right now 即便就从现在都在期待我新的碰撞 Right now 跟着我完美步调，看到要打破所有假象。 Everybody go Bounce everybody bounce everybody hey Bounce everybody bounce Bounce everybody bounce everybody hey We got right now 即便就从现在就从现在